говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Последние дни схватки между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Как поведут себя радикалы у власти в столице Сербии? Почему миссия ЮНЕП не рекомендует строить ряд объектов для Олимпиады в Сочи? И наука. Петр I в истории российского лесоводства. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Соединенных Штатах завершился цикл первичных выборов, в ходе которых определялся кандидат Демократической партии на пост президента. Сенатор Барак Обама уже празднует победу, хотя ему и не удалось набрать большинство голосов избирателей. Подробнее о последних днях соперничества Хиллари Клинтон и Барака Обамы наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Последние в этом сезоне праймерис прошли во вторник в штатах Южная Дакота и Монтана. Хиллари Клинтон боролась до последней возможности.
Это самое упорное соперничество на выборах, какого у нас уже давно не было. Я лидирую по голосам избирателей, а сенатор Обама слегка опережает меня по числу делегатов. Спор решится в последнюю минуту. Ни один из нас не набрал числа делегатов, обеспечивающих номинацию. Многие не хотели продолжения этой кампании. Они пытаются остановить меня, начиная с января, но всякий раз, как они говорят это, люди это отвергают и продолжают голосовать за меня.
А это ее предвыборный ролик.
Во вторник выбор будет за вами. Вы можете проголосовать вместе с 17 миллионами человек, которые хотят оздоровления экономики. 17 миллионами, отдавшими голоса за главнокомандующего, который вернет домой наших солдат из Ирака. 17 миллионами, которые желают поражения Маккейна. 17 миллионами, которые проголосовали за Хиллари Клинтон, это больше, чем за любого другого кандидата на первичных выборах. Некоторые говорят, что нет одной причины, по которой Хиллари Клинтон должна стать кандидатом Демократической партии. Они правы. Этих причин свыше 17 миллионов.
Я Хиллари Клинтон, и я одобряю это обращение.
Барак Обама не мог не оценить настойчивость и энергию своего соперника.
Сенатор Клинтон – выдающийся общественный деятель. Во время этой кампании она была неутомима. Она великолепно работает в Сенате в интересах штата Нью-Йорк и будет ценным приобретением для нас, когда мы пойдем на выборы в ноябре, чтобы нанести поражение республиканцам. Это я могу вам обещать. That I can
promise you. Хиллари Клинтон не скупилась на ответные комплименты.
Хочу также отдать должное сенатору Обаме и его сторонникам. Наша кампания привела к рекордной явке избирателей, считающих, что Америке необходим новый курс. Эти первичные выборы отличались очень жесткой борьбой, потому что ставки слишком высоки, и потому что нам нужен президент-демократ.
В итоге в Южной Дакоте убедительную победу одержала Хиллари Клинтон, в Монтане – Барак Обама. Но это уже не имело принципиального значения. Еще до того, как голоса были подсчитаны, Обама обеспечил себе номинацию Демократической партии за счет суперделегатов, привилегированных членов партии, не связанных результатами первичных выборов. Хиллари Клинтон начала свою победную речь с поздравлений.
Я хочу начать сегодня с поздравлений сенатора Обамы и его сторонников с тем, что они провели замечательную кампанию. Сенатор Обама побудил столь многих американцев интересоваться политикой, столь многим дал возможность участвовать в ней. В итоге наша партия и наша демократия стали сильнее и энергичнее. И мы благодарны за это. Для меня было честью соперничать с ним на этих первичных выборах. Также я горжусь называть его своим другом. И сегодня я хочу, чтобы все мы отдали должное ему и его сторонникам за все, чего они достигли.
Хиллари Клинтон столько раз за последние месяцы излагала свою программу, что, кажется, уже трудно найти свежие слова и проявить неподдельную искренность. Но на этот раз ей это удалось.
Я хочу, чтобы экономика работала для всех семей. Вот почему я боролась за создание миллионов новых рабочих мест, и за чистую энергетику, и за модернизацию нашей инфраструктуры. И я хочу вернуть Америке мировое лидерство. Я хочу, чтобы нас снова вела вперед сила наших ценностей, чтобы наша внешняя политика была и сильной, и умной, чтобы мы объединились с нашими союзниками в противостоянии общим вызовам. от бедности и геноцида до глобального терроризма и глобального потепления.
Речь Хиллари Клинтон имела все признаки прощальной, за исключением одного элемента. Она так и не объявила в ней о том, что снимает свою кандидатуру, а толпа скандировала «Денвер, Денвер», давая понять, что хочет, чтобы вопрос был вынесен на Национальный съезд демократов, который пройдет в августе этого года в Денвере.
В поездках по стране, в разговорах о том, чем я могу помочь вам, вы снова и снова помогали мне. Пожимали мне руку, смотрели мне в глаза и говорили: «Не сдавайся, продолжай бороться, не сходи с дистанции ради нас». Бывали дни, когда у меня хватало сил бороться за всех нас. Бывали и такие, когда не хватало. И я опиралась на вас, на солдата, который служит в Ираке третий срок, и говорит своей жене, тоже послужившей в Ираке, чтобы она отдала его денежную надбавку в наш избирательный фонд. На 11-летнего мальчика из Кентукки, который продал свой велосипед и свои видеоигры, чтобы выручку отдать нам. На женщину, которая пришла на митинг за несколько часов до начала и ждала меня только для того, чтобы подарить мне розы. На всех тех, кто шептал мне: «Я молюсь за вас». Многие говорили, что эта кампания закончена 5 месяцев назад в Айове, но мы не потеряли веру друг в друга. Вы вернули меня к борьбе и помогли победить в Нью-Гемпшире, и в супервторник, и в Огайо, и в Пенсильвании, в Техасе, и в Индиане, в Западной Вирджинии, Кентукки, Пуэрто-Рико и Южной Дакоте. Ваши рассказы и ваши мечты останутся со мной. Я буду помнить их каждый день до конца жизни. Вопрос заключается в следующем. Что нам делать теперь? Учитывая, как далеко мы продвинулись и что требуется нам как партии, я не могу отнестись к этому вопросу легкомысленно. Кампания была долгой, и я не стану принимать никаких решений сегодня.
Теоретически, она действительно могла бы не сходить с дистанции и довести соперничество до съезда в призрачной надежде, что суперделегаты передумают. Ведь никто из них еще не голосовал, а некоторые сначала поддержали Клинтон, а потом изменили свою позицию. Но это было бы потерей лица и местью уязвленного самолюбия. Послушаем победителя беспрецедентной гонки. Он выступил с речью в городе Сент-Пол, столице штата Миннесота.
Сегодня в Миннесоте после 54 упорных поединков сезон первичных выборов подошел к концу. 16 месяцев прошло с тех пор, когда мы впервые стояли вместе на ступенях Старого Капитолия в Спрингфилде. Мы проехали по стране тысячи миль, слышали миллионы голосов. И именно потому, что вы решили, что в Вашингтон должны прийти перемены, потому что вы верите, что эти выборы должны быть не такими, как другие, потому что вы руководствовались не сомнениями и страхом, а надеждами и стремлениями, именно поэтому мы отмечаем сегодня окончание одного исторического пути и начало другого – пути, который приведет Америку к новому и лучшему будущему. Благодаря вам сегодня я могу сказать, что буду кандидатом Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Барак Обама говорит, что уверен в том, что от упорного соперничества Демократическая партия только выиграла.
Некоторые говорят, что эти первичные выборы ослабили и раскололи нас. Ну а я скажу, что благодаря этим первичным выборам миллионы американцев голосовали впервые в жизни. Люди понимают, что речь идет не о том, чтобы сменить партию в Вашингтоне, но о том, чтобы изменить Вашингтон. Молодежь, афроамериканцы, латиноамериканцы, женщины всех возрастов голосовали в количестве, побившем все рекорды. Все вы решили поддержать кандидата, в которого верите. Но в конечном счете не мы причина того, что вы приходили на участки и стояли в очередях, растянувшихся на целые кварталы. Вы делали это не ради меня или сенатора Клинтон или кого-то еще. Вы делали это потому, что в глубине души знали, что нынешний момент определит судьбу поколений, и мы не можем позволить себе вести себя как обычно. Мы должны дать нашим детям лучшее будущее. Мы должны дать лучшее будущее этой стране. И всем тем, кто мечтает сегодня об этом будущем, я говорю, давайте начнем работать сообща. Давайте сплотимся, чтобы общими усилиями проложить новый курс для Америки.
Именно в Сент-Поле состоится Национальный съезд Республиканской партии, и Барак Обама напомнил аудитории об этом.
Наши соперники соберутся здесь в сентябре и предложат вам совсем другой набор политических решений и позиций. И это хорошо. Я жду этих дебатов. Это дебаты, которых заслуживает американский народ. Дебаты, которые определят будущее этой страны и наших детей. Чего вы не заслуживаете? Это еще одних выборов, на которых правят страх, инсинуации и раскол. Чего вы не услышите от этой команды и этой партии, это политических выпадов, когда религия вбивается между людьми как клин, а патриотизмом размахивают как дубинкой. Чего вы не увидите в нашей кампании, это отношение к политическому оппоненту не как к сопернику, а как к врагу. Не увидите стремление к поляризации общества, потому что мы можем называть себя демократами и республиканцами, но мы прежде всего американцы. Американцы всегда и прежде всего.
Митинг в поддержку Барака Обамы завершился на высокой мажорной ноте.
Америка, пробил твой час. Пришло наше время. Время перевернуть страницу, оставить в прошлом политику вчерашнего дня. Время встретить вызовы, с которыми мы сталкиваемся, с новой энергией и новыми идеями. Время предложить новый путь, дорогу этой стране, которую мы любим. Дорога будет сложной, путь долгим. Я принимаю этот вызов смиренно, зная, что мои возможности ограничены. Но я принимаю его также с безграничной верой в возможности американского народа.
В четверг Хиллари Клинтон встречалась с Бараком Обамой, и сейчас стороны ведут переговоры о дальнейшем взаимодействии. Барак Обама будет официально утвержден кандидатом партии 28 августа.
За предвыборной кампанией в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Три недели назад в Сербии прошли выборы, на которых победили демократические силы. Однако радость победы длилась недолго. Оказалось, что проевропейскому блоку не хватает голосов, чтобы составить большинство в парламенте. Так что переговоры о том, как будет сформировано правительство, продолжаются. Тем временем, на минувшей неделе радикальная партия уже сообщила о том, что нашла партнеров для создания правительства города Белград и обеспечила поддержку, чтобы мэром столицы был избран кандидат именно этой партии. О том, как воспринимается такая политическая перспектива в сербской столице, наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Нынешний мэр Белграда, демократ Зоран Алимпич, наметил заседание, на котором будет избираться новое правление города, на 14 июля. Лишь за несколько дней до истечения предусмотренного законом срока. Это вызвало бурную реакцию радикальной партии и их коалиционных партнеров. Демократической партии Сербии, уходящего премьер-министра Воислава Коштуницы, и социалистической партии бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. В среду радикалы начали протесты у городского парламента, сообщив, что если понадобится, пикет перерастет в массовые демонстрации на улицах Белграда. Генеральный секретарь радикальной партии, кандидат на пост мэра города Александр Вучич.
Мы не согласимся с отсрочкой заседания городского парламента и добьемся демократическими средствами признания воли белградцев.
Демократы не скрывают, что пытаются сорвать формирование городского парламента по политическим причинам. Нынешний градоначальник Зоран Алимпич объясняет это так.
Я считаю, что обязанность каждого нормального, приличного гражданина Белграда пытаться предупредить приход к власти плохой команды, которая может нанести ущерб столице. Я не могу это предупредить, но могу чуть отложить дату. Повторяю, я пытаюсь отложить этот момент, но они думают, что я им не позволю вступить во власть. Но если они так истерически торопятся, то, может быть, они опасаются, что их коалиция не настолько стабильна, чтобы выдержать до июля. Считаю, что что-то из того, что я предпринял в интересах всех граждан. Приход радикалов не является обычной переменой власти. Вопрос идет об очень важной перемене, которая, по моему глубокому убеждению, нанесет огромный ущерб городу.
В сербской общественности идут острые споры о том, допустимо ли защищать демократию недемократическими средствами. Демократическая партия президента Бориса Тадича не желает допустить националистов к власти в Белграде, пользуясь приемами, против которых она сама вела борьбу во время правления режима Милошевича. Многие теперь вспоминают осень 1996 года, когда бывший режим отказывался признавать результаты выборов в местные органы власти. Но ему все равно пришлось после трехмесячных ежедневных демонстраций столицы согласиться на победу демократического блока в крупнейших городах Сербии, в том числе в Белграде. Вот что думает по поводу отсрочки формирования новых белградских властей журналист Джордже Влаич.
Это решение с точки зрения закона является полностью легальным. Мэр города имеет право назначать заседания для формирования нового парламента в этих сроках. Однако кажется, что с точки зрения легитимности, то есть с точки зрения политического значения такого решения, была сделана серьезная ошибка. Отсрочка формирования парламента Белграда является политически мотивированным шагом. Господин Алимпич не скрывает, что демократическая партия хочет дождаться формирования республиканского правительства. А учитывая демократические соображения, неоправданно вмешивать политику в демократическую процедуру, выигрывать время для своей партии с целью разных коалиционных комбинаций. У меня впечатление, что хотя градоначальник Белграда формально не нарушил закон, он нарушил демократическую процедуру и правила демократического поведения.
Поясню. Демократы ведут переговоры с социалистической партией о формировании республиканского правительства, надеясь, что если будет достигнуто коалиционное соглашение, тогда социалисты расторгнут свою коалицию с радикалами на уровне Белграда. Лидер социал-демократической партии, оппозиционный политик Жарко Корач, также считает, что нужно мириться с реальностью и не создавать помехи, пользуясь бюрократическими методами.
Мне кажется, это не вполне приемлемым. Если радикалы уже сформировали коалицию большинства в Белграде, демократические правила требуют в кратчайшие сроки созвать заседание городского парламента. Мне эта коалиция очень не нравится, но их большинство легальное, и они имеют право избирать своего градоначальника. Я понимаю, что в политике честная игра ведется редко, однако если человек хочет спать мирно, если хочет соответствовать моральным принципам, то должен допустить, чтобы дела шли своим путем. По-моему, белградцы и сами будут реагировать на приход к власти мэра города радикала и реагировать будут энергично. У генерального секретаря радикальной партии Александра Вучича, когда он станет мэром, возникнут большие проблемы с реакцией граждан. Я не представляю себе, как он будет открывать белградский международный музыкальный фестиваль «Бемус» или кинофестиваль «Фест». Как он сможет привлечь горожан? Он не перестает защищать своего лидера в Гааге, Шешеля, выступает с угрозами против самой популярной в городе радиотелевизионной станции Б-92 и лично меняет название бульвара имени убитого премьер-министра Зорана Джинджича на бульвар имени Ратка Младича. Как он может стать популярным в центральных муниципалитетах, которые голосуют за демократов с 90-х годов, с начала многопартийной системы в Сербии?
Пост градоначальника Белграда считается третьим важнейшим в Сербии, после поста премьер-министра и президента страны. Бюджет столицы огромный и не зависит от остальной Сербии. 90% поступлений в городскую казну обеспечивает сам город, благодаря отчислениям от собственной прибыли. Уже 11 лет во всех центральных муниципалитетах Белграда правит демократический блок. А и на прошлых выборах мая демократические силы там получили абсолютное большинство голосов. Противоположная ситуация в пригородах столицы. Там избиратели больше доверяют националистам. Менталитет и потребности горожан и жителей окрестностей существенно отличаются. Историк Никола Самарджич.
Для меня очевидно, что у нас существует страх перед необходимостью принять результаты выборов в Белграде. Эти результаты частично спровоцированы самим законом о местном самоуправлении. Этот закон дает возможность огромным пригородам Белграда, тянущимся до 100 километров от центра столицы, с относительным меньшинством голосов, решать судьбу городского центра. В том, что менее развитые, менее грамотные пригороды, сельское население решает судьбу Белграда, нет логики. Это вызывает сопротивление горожан. Главная проблема власти радикалов не столько угроза демократии. Демократия в Сербии уже окрепла так, что такая угроза не может быть серьезной. Мы опасаемся того, что радикальная партия всегда вызывает хаос, превращает городскую среду в деревню, обеспечивает работой своих родственников с глубинки, ставит киоски там, где им не место. Я считаю, что самая большая угроза для нас – это примитивизм этой организации и их лидеров, а не только нехватка демократических способностей и менталитета.
Белградская интеллигенция болезненно воспринимает возможность, что в столице, в центре сербской культуры, будут править радикалы. Ведь городские власти назначают всех директоров культурных организаций, театров, музеев, библиотек, фестивалей. Вопрос к директору Белградского театра «Ателье 112» актеру Светозару Цветковичу. Как он ощущает себя в ситуации, когда многое в управлении институтами культуры может поменяться?
Да, очень неприятное ощущение, когда видишь, что возвращаются прошлые времена. Будет еще хуже, чем тогда. Я не исключаю определенные мести всем людям, которые занимались своим делом в течение последнего десятилетия. Ведь радикалы и так называемые патриоты не правили Белградом более 10 лет. Теперь мы возвращаемся в прошлое, и вокруг города вновь будут подняты стены, отделяющие его от остального мира. Последует реабилитация всех тех, кто виноват в ошибках нашего прошлого. Если это случится, я не смогу продолжить свою работу, которой занимался 10 лет по выбору городского парламента, когда к власти пришла демократическая партия.
Сербская писательница Вида Огненович опасается реваншизма новых городских властей.
Они взяли реванш уже хотя бы тем, что вновь пришли к власти. Для меня это действительно неожиданная ошибка общества и триумф формальной математики над политической логикой. Надеюсь, что это будет временное явление, и пусть наше общество переживет и такое испытание. Они ведь никогда не упоминали культуру. Их культурный образец упрощенный и страшный. Надеюсь, что такого рода эстрада не станет главным течением. Можно утешать себя лишь тем, что культура сильнее всех ненастей.
Радикальная партия Сербии тем временем уже устроила манифестацию и спектакль у здания парламента Белграда под названием «Публичный урок демократии». Некоторые прохожие с отвращением кивали. Демократии в Сербии теперь учат те, кто несет ответственность за тысячи убитых в войне и за кровавые расправы с инакомыслящими на улицах Белграда в 90-х годах.
О том, как оценивают жители Белграда перспективу прихода к власти в городе радикалов, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем, произошла утечка токсичного газа фосген. Об этом сообщил представитель МИД России Андрей Нестеренко со ссылкой на информацию, полученную от Министерства окружающей среды КНР. Согласно этим данным, утечка газа носила локальный характер и не повлияла на окружающую среду. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что причиной смерти двух детей в Абакане была не энтеровирусная инфекция, а осложнение гнойного менингита. В центре Москвы задержаны участники пикета, собиравшие подписи под обращением правозащитников к президенту России Дмитрию Медведеву о помиловании политзаключенных. В Петербурге прошел неформальный саммит глав государств СНГ. В Сухуми один из лидеров Европейского союза Хавьер Солана обсудил в пятницу с президентом Абхазии Сергеем Багапшем перспективы урегулирования грузино-абхазского конфликта. Число жертв пожара на судоремонтном заводе в Балтийске Калининградской области увеличилось до 7. Кунцевский суд Москвы постановил закрыть оппозиционный сайт «Ингушетия.ру». Суд удовлетворил иск прокуратуры республики, утверждавшей, что на сайте публиковались экстремистские материалы. Федеральная налоговая служба России предъявила претензии отделениям Пенсионного фонда по Москве и Московской области. Посол США в Зимбабве заявил, что власти страны используют нехватку продовольствия в стране в качестве рычага политического давления. После почти двухмесячного перерыва возобновил свою работу веб-сайт казахской службы «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему миссия ЮНЕП не рекомендует строить ряд объектов для Олимпиады в Сочи? И наука. Петр I в истории российского лесоводства. Миссия программы ООН по окружающей среде ЮНЕП рекомендует рассмотреть альтернативные варианты строительства ряда олимпийских объектов в Сочи. По мнению экспертов ЮНЕП, строительство Санно-Бобслейской трассы и Олимпийской деревни на территории Грушевого хребта, который граничит с Кавказским заповедником, нанесет серьезный ущерб окружающей среде, рассказывает Любовь Чижова.
Эксперты программы ООН по окружающей среде побывали в Сочи по приглашению российского правительства. На официальном языке это называется «обсуждение путей поддержки усилий по оптимизации воздействия на окружающую среду Олимпийских игр 2014 года». ЮНЕП является официальным консультантом Международного олимпийского комитета по вопросам охраны окружающей среды во время подготовки и проведения Олимпиад. Миссия ЮНЕП работала в Сочи 3 дня в апреле, потом эксперты формулировали свои замечания и на днях доклад был опубликован. Вот что в нем говорится.
Объекты, которые разбиты по меньшей мере на 3 подгруппы, займут ощутимую часть парка вокруг деревни Красная Поляна. Некоторые олимпийские объекты будут построены в 2 горнолыжных районах, предназначенных для коммерческого использования. Строительство 1 горнолыжного курорта, принадлежащего «Газпрому», продвинулось довольно далеко, а строительство другого, «Роза Хутор», принадлежащего частной компании, только началось. После завершения горнолыжный курорт «Роза Хутор», например, будет насчитывать 18 подъемников, действующих одновременно, будет рассчитан на посещение 9500 человек в день, протяженность его лыжных трасс составит 55 километров, и он займет около 530 гектаров земли. Он использует до 43 гектаров лесных площадей под расширение трасс. Это строительство неизбежно негативно отразится на окружающей среде. Консультирование со стороны ЮНЕП и других заинтересованных сторон может помочь Сочи понять, как свести к минимуму негативное влияние этих объектов на окружающую среду. Площадки, которые запланировано отвести под часть Олимпийской деревни и бобслейную трассу, могут нанести серьезный урон окружающей среде. Обе они будут расположены непосредственно на границе биосферного природного заповедника, объявленного ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. В этом районе обитает ряд занесенных в Красную книгу МСОП Российской Федерации Краснодарского края животных, которым будет угрожать возведение этих объектов. Объекты расположены за многие километры от ближайшей деревни, и пока к ним можно добраться только по старой лесной дороге, только на внедорожном транспорте, на которой встречается лишь несколько домов егерей из охраны парка. Дорожная сеть и другая инфраструктура, которая понадобится для этих объектов, усугубят негативное воздействие на окружающую среду.
О том, какой статус имеют рекомендации ЮНЕП о переносе ряда олимпийских объектов с территории Грушевого хребта и прислушается ли к ним российское правительство, рассуждает руководитель проекта «Всемирное наследие» российского отделения Greenpeace Андрей Петров.
Насколько это будет воздействовать на правительство, пока не очень понятно, но это в любом случае будет воздействовать на Международный олимпийский комитет, потому что официально ЮНЕП является той самой организацией, которая выступает главным советчиком по экологическим вопросам для Международного олимпийского комитета при выборе между строительством объектов и при проведении самих Олимпийских игр. То, что касается ЮНЕП, советы, которые они дают, это непосредственные вещи, которыми руководствуется Международный олимпийский комитет. Правительство Российской Федерации само пригласило эту самую группу из ЮНЕП для того, чтобы она оценила ситуацию. ЮНЕП оценила именно так, как она оценила. Значит, Международный олимпийский комитет как минимум должен к этому прислушаться и не закрывать на это глаза. Наши чиновники продолжают упорствовать. Министр природных ресурсов буквально сразу после этого сообщения заявил следующее, что из отчета была выдернута одна фраза. И заниматься охраной природы все-таки надо корректно. Это в наш адрес, в адрес Гринпис и Всемирного фонда охраны природы. Что же касается другой миссии, которая тоже приезжала в апреле в Сочи, это была миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО совместно с Международным союзом охраны природы. Они еще пока свои решения не опубликовали, не обнародовали. Они будут обсуждаться на сессии Комитета всемирного наследия, который пройдет в Канаде в начале июля, совсем скоро, через месяц. Думаю, что, по крайней мере, то, что ЮНЕП уже высказала подобные свои опасения по поводу строящихся объектов, это тоже положительным образом, с нашей точки зрения, повлияет на решение, которое примет Комитет всемирного наследия.
Параллельно со всеми этими рекомендациями международных организаций в России происходят интересные вещи. Новый президент Дмитрий Медведев делает громкие заявления о том, что вопросы экологии становятся приоритетными в российской внутренней политике. Он уже не один раз встретился с экологами и делал им какие-то вот такие заявления, что, мол, действительно, вот мы сейчас будем заниматься экологией. Как вы считаете, новый российский президент действительно собирается уделять огромное внимание вопросам экологии, или он таким образом только пытается купить доверие экологов, чтобы отвлечь их от решения проблем вот олимпийских?
По поводу того, что кто-то пытается нас купить, можно, конечно, попробовать, но вряд ли что-то из этого получится. Что касается всего остального, вы знаете, очень трудно оценивать человека, про которого абсолютно ничего не знаешь. Мы все знаем, как он пришел к власти, каким образом. Он делал уже достаточно много громких заявлений. Видимо, только будущее покажет, чего они стоят, эти заявления. Хотя сам факт того, что эти заявления делаются по сравнению с предыдущим руководством, которое подобных заявлений вообще практически не делало, он уже внушает некий осторожный оптимизм о том, что, может быть, действительно ситуация вообще с охраной окружающей среды в нашей стране начнет все-таки меняться в более положительную сторону.
Давайте напомним нашим слушателям, Андрей, почему российские экологи считают, что строительство ряда олимпийских объектов навредит грушевому хребту.
Нет, то, что он навредит любое строительство, это совершенно понятно и однозначно. Дело в том, что грушевый хребет, территория совершенно уникальная. Это лес, который до сих пор не затронут человеческой деятельностью, горный лес, да, который до недавнего времени, еще полтора года назад, входил в заповедную зону Сочинского национального парка. В угоду Олимпиаде функциональное зонирование парка было изменено. Это уникальная территория. Ее уникальность отмечал на встрече с МОК даже наш министр природных ресурсов. Он об этом, так сказать, не возражает, что эта территория уникальна. Но почему ее нельзя сохранить, совершенно непонятно. Почему такого поста учили? Чиновников совершенно непонятно. Действительно, были предложены варианты для этой самой бобслейной трассы пресловутой, а она, собственно, самая главная проблема, потому что олимпийскую деревню можно перенести очень легко. И второе, что для нас очень важно, это то, что действительно эта территория фактически находится на границе Кавказского заповедника. То есть все разговоры о том, что прямого затрагивания территории всемирного наследия нет, они лишены оснований, потому что строительство на границе будет означать, что фактически влияние этого строительства, влияние этих объектов, влияние многих тысяч людей, которые появятся на границе заповедника, оно, естественно, будет и в том числе и на сам заповедник.
Как сейчас там обстоят дела?
Знаете, пока никак, к счастью. То есть все ждут вот каких-то решений. Вот первое решение ЮНЕПовское подошло. Я надеюсь, что в июле будет подобное же решение принято Комитетом всемирного наследия о недопустимости строительства чего-либо на границе объекта всемирного наследия. В общем, подобные решения принимались в прошлые годы по другим территориям, других странах, в очень похожих ситуациях. Напомню, что в прошлом году совершенно четко была изложена абсолютно такая же точка зрения о недопустимости какого-либо строительства недалеко от границ объекта всемирного наследия на острове Тасмания. Австралии. Так что мы очень надеемся, что все-таки члены комитета – это люди неподкупные, и они примут решение правильно.
Это был Андрей Петров из российского отделения Greenpeace. Экологи напоминают, что существует 16 альтернативных вариантов размещения санно-бобслейной трассы. Их разработали специалисты из некоммерческого партнерства «Прозрачный мир». Они говорят, что все варианты соответствуют требованиям Федерации санного спорта, бобслея и скелетона. Правда, ответов от этих организаций пока нет. Продолжает представитель «Прозрачного мира» Дмитрий Аксенов.
Мы пытались исходить из тех критериев, которые нам задавали международные эксперты из вот Бобслейной федерации международной. Это эксперты, которые приезжали, собственно, по приглашению наших официальных органов. Грушевый хребет – это их предложение. Наши коллеги из Greenpeace, они пытались получить эту информацию, запрашивали их о том, какие вообще требования к этой трассе, к ее размещению. И на основании тех данных, которые нам передавали, мы пытались самыми простыми методиками по имеющимся картографическим материалам оценить, какие еще территории подходили бы для устройства этой трассы. Именно вот в этом взаимодействии есть некоторая проблема, потому что первоначально нам дали какие-то одни условия. В основном условия связаны с уклоном. Трасса должна быть не слишком крутая и не слишком пологая. Там есть определенный диапазон крутизны склона. Она должна быть определенной длины. и она должна быть, как выяснилось несколько позже, повернута какая-то экспозиция, то есть куда склон, северный склон, южный склон, в какую сторону света смотрит склон. Это важно с точки зрения освещения трассы солнцем. С одной стороны, я так понимаю, что предпочтительно, чтобы она солнцем не освещалась, чтобы температурный режим соблюдался. Вот, и там есть вот много каких-то еще тонкостей. И изначально нам вообще дали, по-моему, только уклон. То есть первый ответ, который был получен, как я понимаю, в процессе переписки между экспертами и Greenpeace или корпорацией Олимпстроя Greenpeace. Понятно, что если у нас есть хотя бы самая элементарная карта на данную местность топографическая, ну, буквально даже те, которые... Мы, естественно, пользуемся только открытыми источниками, там сильно детальные карты у нас до сих пор секретные в России, но где-то те масштабы, которые являются открытыми, они вполне достаточны для того, чтобы подобрать такие участки. В подборе таких участков мы, естественно, руководствовались, кроме вот этого критерия, соображением о том, что они должны быть расположены, во-первых, в тех зонах национального парка, где это разрешено, с другой стороны, где по нашим сведениям, по сведениям наших коллег-экологов, нету каких-то ценных природных территорий, каких-то сообществ, экосистем, а таких, как, например, на Грушевом хребте. То в большинстве случаев эти территории приближены к Красной Поляне. То есть это не удаленная территория, не требующая строительства новой дороги и инфраструктуры в какой-то удаленной части, а, как правило, ближе к поселку. То есть те территории, которые уже когда-то подвергались антропогенному воздействию или даже находились в хозяйственном использовании более интенсивном до организации парка, в той или иной степени нарушенные. Ну, любая территория в том регионе представляет определенную природную ценность. Но там, когда была возможность, мы выбирали какую-то менее ценную территорию с природоохранной точки зрения. Когда это наше предложение показали тем же экспертам, от которых косвенным путем были получены информация о критериях, они сказали, что нет, это не подходит, в основном по крутизне. Выяснилось, что уклон, который нам был первый раз сообщен, он не совсем оказался правильный. Важна экспозиция склона, то есть куда склон смотрит. Мы встречались с этими экспертами, когда корпорация «Олимпстрой» была это... В прошлом году пригласила нас осмотреть один из участков, который они предложили со своей стороны. И экспертов они пригласили. Эксперты в итоге, посмотрев, признали этот участок по тем или иным причинам неподходящим. Для нас, честно говоря, осталось не вполне понятным, насколько это. Но насколько я знаю, что большинство из них тоже не нравится этим. Вы знаете, это, с моей точки зрения, такая вот технологически самая главная проблема, что в мире... по крайней мере, как они сами утверждают. Есть всего несколько человек, которые обладают этим сакральным знанием о том, где именно надо разместить эти участки, а какими требованиями они должны предполагать. И, к сожалению, вот внятного описания того, каким критериям они должны соответствовать, нам все-таки представить они не смогли. Они сказали, да, вот крутизны склона бывают от такой до такой. А направленность экспозиции склона должна быть там от таких градусов до таких. А, но есть еще какой-то набор у них, по моим ощущениям, каких-то чисто интуитивных критериев. И с моей точки зрения, это такой очень субъективный подход, когда они смотрят и говорят, нет, вот это вот чуть-чуть вот не так вот там. Чуть-чуть не такая экспозиция, чуть-чуть вот, значит, здесь рельеф немножко не такой, как хотелось бы.
Говорил Дмитрий Аксенов из некоммерческого партнерства «Прозрачный мир». Представители неправительственных экологических организаций, следящие за ситуацией в Сочи, говорят, что пока строительные работы на Грушевом хребте не ведутся, и эта часть Кавказского заповедника остается нетронутой. Надолго ли? Зависит от того, как поведут себя чиновники российского правительства. Захотят ли они прислушаться к рекомендациям международных организаций или будут делать все по-своему. Российский президент Дмитрий Медведев объявил экологические проблемы России приоритетными. Ситуация с олимпийским строительством в Сочи покажет, насколько он был искренен.
О возможных альтернативных вариантах строительства олимпийских объектов в Сочи рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Россия входит в число немногих стран мира, где еще существуют нетронутые лесные массивы. А сохранением и изучением леса в стране занимаются уже несколько столетий. о том, как зарождалось и развивалось российское лесоводство, и о том, какую роль в этом сыграл, например, Петр I, а также другие государственные деятели, рассказывает старший научный сотрудник Российского музея леса Наталья Яковлева. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Наталья Александровна, вот люди пользуются дарами леса очень давно, да, и как-то раньше никто не заботился о сохранении лесов, просто все брали, что хотели, там, рубили дрова, занимались подсечно-огневым земледелием, строили там из этих бревен дома, то есть к лесу было отношение такое чисто утилитарное. Вот в какой момент появилась идея, что лес нужно как-то охранять, заботиться, восстанавливать?
Ну, вообще, еще у Ярослава Мудрого в его грамоте были установлены даже ответственность за, например, порчу леса чужого, за пожары, устраиваемые, за пользование бортями на чужой территории лесной.
А что такое борть?
Это дикое пчеловодство.
А, дикое пчеловодство.
То есть это уже при Ярославе Мудром была какая-то охрана леса?
Охрана собственности, собственно. Не леса как такового, а собственности.
Но это значит, что было понимание, что лес – это богатство, это достояние?
Ну, конечно, конечно. Как же так или иначе, а все-таки богатство.
Ну, а когда впервые начали сажать специальный лес?
А это уж Петр I, конечно. Петра Великого наши лесоводы назвали первым лесоводом России. В 1872 году Россия праздновала столетие Петра, были большие торжества по этому поводу. Как раз вот здесь политехнический музей-то создан на основе вот именно этой выставки, которая проходила тогда. Вот тогда наши лесоводы такое дали название нашему Петру Великому, потому что он издал указ, в 1703 году он издал указ, запрещающий рубить корабельные леса.
Почему Петру Первому пришла в голову эта идея?
Ну, он же начал строить флот.
Ну, вроде бы леса-то тогда было много.
Леса было много, но вдоль сплавных рек не так уж много было. И потом нужны были особые породы, которые он назвал заповедными. Там дуб, лиственница, вяз, ильм. Это породы, которые шли на строительство кораблей. И вот он запретил эти корабельные деревья рубить вокруг сплавных рек на расстоянии 50 верст от больших и 20 верст от малых. 1703 год, видите, сообразил. Он, правда, не думал о том, что он так сберегает генетическую основу наших лесов или полноводность рек, ведь лес, он сохраняет осадки, влагу бережет. Потом он распорядился сажать леса, сам сажал своими руками. Известный, может быть, как его секретарь Нартов был в своих записках, он оставил записки о жизни Петра. Рассказывал, как однажды Петр на Петерговской дороге желудки зарывал в землю, аллею там сажал. И один из его сопровождавших ухмыльнулся, а Петр эту улыбку заметил и говорит: «Вот и ты дурак, а не я. Я знаю, что, сажая вот эти желудки, через 300 лет они пригодятся, построят из них корабли. Не для себя тружусь, в пользе государства впредь». Вот как он сказал. Как настоящий государственный деятель. На будущем думал.
Ну, а как же дальше развивалось лесное хозяйство? Вот, начиная с Петра Первого, стали сажать уже деревья, специально выращивать лес, да, создавать новый.
Ну, вот особенно-то у нас знаменито сейчас Линдуловская, так называемая, роща, это под Петербургом, на Карельском перешейке. Приглашены были лесные знатели, 3 человека из Германии. И вот один из них, Фердинанд Габриэль Фогель, как раз вот на том месте, которое, считается, подобрал Петр, посеял лиственницу. Это было в 1738 году. Вот эти лиственницы до сих пор стоят. Представляете, одна из них, вот был мировой конгресс лесоводов в Тампере.
В Финляндии.
В Финляндии, да, в 1995 году. Но они сюда ездили на экскурсию. И они лучшее дерево, которому, высота которого 50,5 метров, диаметр на высоте груди 1,3 метра от земли, метр диаметр. Вот дали имя вот создателя этой рощи. Фердинанд Габриэль Фогель. Он 25 лет прослужил в России и очень много сделал для развития нашего лесного дела. Он инструкцию составлял о том, как растить эти леса. Потом такую книгу написал о наших северных лесах.
В XIX веке уже лес настолько был причислен к таким стратегическим запасам России, что лесное хозяйство и служащие в лесном хозяйстве, они ведь относились к военному ведомству, да, и проходили они получали военные чины, то есть люди, которые заканчивали лесной институт. Вот в Петербурге был знаменитый институт, да.
Вот в пушкинские времена как раз был у нас министр финансов Егор Францевич Васильевич Конкрин. Вот он считал, что лес большую роль может сыграть в экономике России. В это же время министром государственных имуществ был Киселев. При нем начали сажать так называемые киселевские посадки, вот именно для того, чтобы выращивать лес для промышленных нужд. В это время, как раз вот это самое время, в 1801 году, был устав лесной. Первый закон о лесах был сделан. Это был Александр I. Ну и дальше пошло дело развиваться все больше и больше. И, конечно, вот это лесное образование начало развиваться. У нас в 1803 году практически лесной институт под Петербургом. В 1804 году в Козельске был лесной институт сделан. И Орловский институт в Петербурге. Потом они были в 1813 году все объединены в один лесной институт, который до сих пор существует. Это называется теперь у нас Санкт-Петербургская лестехническая академия. Один из первых наших лесной институт, один из первых высших учебных заведений вообще в стране, четвертый по счету. С тех пор это у нас и начинается. Лесная наука как-то потихоньку стала развиваться при институтах. Само образование, среднее лесное образование. Тогда же в 1824-м было егерское училище. В 1888-м уже было решено создавать средние учебные, вернее, так они назывались, низшие лесные школы, для того, чтобы техников лесного хозяйства научить. Из крестьян детей брали. Ну, достаточно было двухклассного сельского образования, и там уже лесничие при лесничествах обучали этих вот ребят и правилам не только лесным каким-то, а и математике, и русскому языку, и вообще истории даже. Вот, и выходили оттуда люди уже достаточно. Значит, при советской власти они уже, некоторые из них занимали посты, руководили лесничествами и пошли выше, выше. И могли они дальше учиться, в конце концов.
А отношение к лесу, оно по-прежнему оставалось таким чисто хозяйственным, то есть вот выращивать какие-то ценные породы для промышленности, или уже появлялись какие-то, может быть, понятия об экологии?
В это время, серебряный век нашей культуры, конец 19-го, начало 20 века, у нас в лесоводстве тоже был расцвет. Появилось у нас много ученых, вот среди них Георгий Федорович Морозов, который как раз вот эту самую науку лесоведения и создал.
То есть он считается, что основателем лесоведения?
Не он первый, конечно, это все решил, да и у него были уже подходы к этому. Многие ученые задумывались о том, что лес — это не просто место, где можно вырубить древесину и пустить ее на какие-то производственные нужды. Лес — это такое определенное сообщество. Сообщество не только деревьев. Да, экосистем. Ну, слова такого тогда не было, конечно.
Ну, вот слова не было. А понимание, когда появилось, вот, что это действительно очень важная экосистема?
Это уже появилось позже, когда студент, ученик, преподаватель тоже лесного института Сукачев.
Да, вот оттуда началось вот это понятие, связанное с таким глобальной
пониманием
роли леса. Все, в общем, у нас пошло от Докучаева. Когда в 1891-92 году была очень большая засуха, тогда наша интеллигенция как-то стала на защиту крестьян, который был голод же тогда. И вот, а наши естественники, вот в главе с Докучаевым, Василий Васильевич, почвоведом, они решили выяснить, отчего же эти вот засухи-то происходят, и какая роль леса в том, что в сохранении влаги. И вот эти были экспедиции созданы, несколько экспедиций, несколько участков этой экспедиции у нас, и это тогда было выяснено, что лес большую роль играет в сохранении влаги. Да, тогда же была создана экспедиция Тилло, такой был полковник, который изучал верховья рек Дона, Волги, и как вот лес влияет на состояние этих рек, на полноводность рек, как он влияет. И потом, после того, как эта экспедиция была закрыта, то на этих местах стали создаваться опытные лесничества. Опытные лесничества эти были началом нашей вот такой лесной науки на государственном уровне, можно сказать. Такие места, в которых развивалась эта наша наука. И начала развиваться вот эта наша наука. Вот Морозов, он работал в каменно-степном лесничестве, кстати. И как раз этим занимался. Вот его первая работа научная в журнале «Почвоведение» публиковал свою работу «Почвоведение и лесоводство». Вот с изложением своего, сущности своего будущего учения о лесе. Там он выступил с докладом в Петербургском лесном обществе, с докладом, в котором впервые обосновал необходимо создание особой научной дисциплины лесоведения. Лесоводство – это, собственно, практика ведения хозяйства, а лесоведение – это научная основа вот этого ведения этого хозяйства.
А лесоведение, вот в частности, наверное, изучает те изменения, которые происходят с лесом, ну, в результате деятельности человека.
Да,
вот
конечно.
Раньше, скажем, в европейской части России леса были такие же, как сейчас, или другие они были?
Все это зависит, конечно, от зон климатических. Ну вот в нашей европейской части, конечно, несколько зон, да? Северная там тайга, южная тайга, широколиственные леса, да? Но дело в том, что человек очень сильно изменяет эту природу. Знаете, у нас в 20-30-х годах, когда началась индустриализация, потребовалось очень большое количество леса для развития государства. И в это время на лес было очень сильное наступление. Начались концентрированные вырубки. Тогда промышленность лесная была объединена с лесным хозяйством, и промышленность у нас получила, конечно, большее направление. Государству нужна была древесина для развития. И началось вот это вот самое истребление леса. Главный принцип нашего лесоводства – постоянное неистощительное пользование лесом. Это принцип такой, сколько лесу вырубил, столько в это время должно его как бы нарасти. Каким способом это можно было достигнуть? Выращиванием новых лесных культур, посадок, да, леса. Или рубками ухода. Увеличивают рубками ухода, убирая какие-либо ненужные деревья, выбирая, например, сучковатые какие-то, из которых не получится стройного высокоствольного леса. Там целый ряд разных рубок ухода существует в разные возрасты, делают разные рубки. Вот способом этим тоже можно было увеличивать прирост насаждений. А в этот момент, когда надо было много вырубать, и на больших территориях вырубали сплошными рубками большие территории, вот тогда у нас как раз и очень сильно изменилось вот это состояние наших лесов. Состав насаждения, его возраст.
Со старшим научным сотрудником Российского музея леса Натальей Яковлевой беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что повлияло на оправдательный вердикт присяжных в отношении подозреваемых в организации покушения на Анатолия Чубайса? Об этом говорим с заместителем председателя Федерального политсовета СПС Леонидом Гозманом и председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процедура помилования, к которой может прибегнуть любой, в том числе и Ходорковский.
Для наших генералов всегда было мало солдат.
Мухаммед признал свою причастность к организации не только терактов 11 сентября, но и трех десятков других терактов.
Журналисты уже назвали Петербург этих ближайших трех дней военно-милицейским городом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».